смысл жизни. Вопрос о смысле жизни встает перед каждым, достигшим определенного развития человеком. Это приходит рано или поздно, на заре или на закате его земной жизни. Человек искал и не находил смысла в кратковременном существовании, завершением которого является неотвратимая смерть. Убийственно тяжела для духовно-малоразвитого человека мысль о неизбежности смерти, ибо разум человеческий не мирится со смертью и не может признать разумности своего уничтожения. Главная причина искания человеком смысла жизни – это недоумение перед явлением смерти, которое полагает конец всему. Смерть больше всего другого заставляет человека добиваться разрешения проблемы о цели жизни и ее смысле. Человеку, утерявшему истину о собственном бессмертии, о непрерывности жизни, смерть в действительности должна казаться ужасной бессмыслицей. И в поисках смысла жизни человек хочет спастись от бессмысленности смерти. Во имя чего стоит жить? Во имя какой высшей цели дана человеку жизнь, чтобы он мог признать разумность этой цели и приемлемость ее для каждого?
В выборе смертью очередных жертв, по мнению невежественных людей, нет никакой закономерности, никакого разумного основания. Если бы умирали люди, лишь дожившие до старости, то это было бы понятно. Но когда умирает человек в расцвете своей плодотворной деятельности или на заре своей юности, или даже только родившийся, то здесь бессмысленность смерти выступает во всей своей ужасной непонятности. Результатом вызываемого смертью недоумения бывает ропот и упреки несправедливости того, кого люди называют Богом. Зачастую появляется апатия и потеря интереса к такой жизни, в которой нельзя найти смысла. Неизбежность смерти порождает у мыслящего человека горечь, разочарование и даже нежелание жить. Это приводит его часто к еще больше бессмысленности, к самовольному прекращению своей жизни. Это стало обычным явлением в нашей жизни не только среди разных неудачников, но и среди преуспевающих миллионеров. В своей жизни мыслящий человек ищет конечной цели своего бытия, истинного смысла жизни, который не ставил бы его в тупик перед смертью.
Вопрос о смысле жизни ставит перед человеком и другие неразрешимые вопросы, вытекающие из этого основного вопроса. Это вопросы о душе, о загробной жизни, о Боге, о происхождении Вселенной и тому подобное. Здесь нужно отметить, что человек может понять и принять лишь такую теорию, такое учение, до которого доросло его сознание. Поэтому то или иное понимание смысла жизни находится у нас самих. Обладая простыми и весьма понятными истинами, мы можем расширять нашу жизнь до сотрудничества с космической жизнью, или, обладая столь высоким светлым учением, как учение Христа, сузить его до удовлетворения потребностей своей животной природы. Наличие у человека вопроса о смысле жизни является показателем невысокого духовного развития. Духовно развитый человек ни в каких теориях о смысле жизни не нуждается, ибо смысл жизни ему ясен и понятен. Поэтому все теории о смысле жизни, предназначающиеся для людей духовно малоразвитых, должны развивать человека, облагораживать его, поднимать его ввысь, а не будить в нем низшую животную природу. Всякая теория, которая разрушает человека, есть теория правильная.
Рассмотрим главные течения человеческой мысли в науке, философии и религии. Все они занимались и занимаются разрешением вопроса о смысле жизни и выработке много разных гипотез и теорий. Современная ортодоксальная наука Запада, которая признает лишь видимый, грубоматериальный мир, не может дать ответа о смысле жизни земного человека, потому что он связан с целой серией понятий высшего порядка, имеющим отношение к высшим мирам, каждый из которых имеет свои законы, не признаваемые наукой. Вопрос о смерти человека, как имеющий отношение к высшим мирам, наукой Запада не понят и не может быть разрешен, пока ученые будут придерживаться грубо материалистических воззрений и будут признавать лишь физический мир с его законами. Современная ортодоксальная наука, отрицая мир невидимый, не может отрицать явлений, исходящих из невидимого мира. Эти явления происходят каждый день, но попытки ученых объяснить их методами, пригодными для объяснения явлений физического мира, положительных результатов не дают. Поэтому, с точки зрения современной науки, вопрос смысла жизни человека остается неразрешенным. На развитие человечества западная наука смотрит как на вечное движение к неизвестной и непонятной цели.
Происхождение Вселенной объясняется традиционной западной наукой как случайное сцепление частиц какой-то материи, которые непонятны, как пришли в движение. Жизнь человека тоже оказывается чистой случайностью, которая неповторяема ни в прошлом и ни в будущем. Мы живем только потому, что рождены, и наша жизнь – это, мол, временное соединение частиц материи. Эта материя со смертью человека возвращается в общий резервуар, из которого какой-то, опять-таки, механический закон якобы создаст новую случайность, то есть нового человека. Материалистическая наука Запада утверждает, что души у человека тоже якобы нет. Есть лишь ум или функция физического вещества мозга, который со смертью человека вместе с телом подлежит уничтожению. Отсюда вытекает, что загробного потустороннего существования быть тоже не может, ибо все, что составляло человека, уничтожается и в навоз превращается. При таком научно убогом мировоззрении какой же смысл жизни может быть у земного человека? Полнота физического бытия, ешь, пей, наслаждайся – вот смысл жизни, выдвигаемый западной ортодоксальной наукой. Однако такой смысл жизни при низком умственном и нравственном состоянии развития современного человека является пробуждением у него звериных инстинктов. Это возврат к животному состоянию, это культивирование пошлости и пороков, призыв ко вседозволенности и к беспределу. Идеалы земной физической жизни, даже наиболее высокие, истинного счастья дать человеку не могут. Всей полнотой животного бытия могут довольствоваться и довольствуются лишь наиболее отсталые в духовном развитии люди. Человек, развитый духовно, человек чуткий, одними идеалами земной физической жизни удовлетвориться не может. Он ищет в жизни чего-то большего. И если большего не находит, то, вкусив полноту материального бытия, богатство, власть, славу, человек быстро ею пресыщается и готов уйти куда угодно, даже в небытие, что, к большому прискорбию, он часто и делает.
Достоинство или недостаток всякой теории и всякого учения зависит от их результатов. Какие же результаты принесла проповедь материализма? Самые отрицательные. Какие бы ни были приводимы причины печального состояния современного человечества, но отрицание невидимого мира, проповедь материализма и полноты животно-физического бытия как смысла жизни сыграли в этом отношении решающую роль. Распространение среди человечества учений грубо материалистических и разложение человечества идут рука об руку. Это мы видим по его современному состоянию. Какие бы высокие идеи ни прилагались к теории полноты животного бытия как смыслу жизни, вроде развития социального чувства и борьбы за великие субъективные идеалы, но раз осуществлять эту полноту бытия будет духовно неразвитый человек, то борьба за великие идеалы выльется в самый беспросветный эгоизм, в звериную борьбу за существование, в желание жить личной жизнью, выльется в лозунг «Один раз в этой жизни живем, все, что можем от жизни, берем».
Нужно при этом оговориться, что не вся наука повинна в создании столь безотрадного мировоззрения. Часть науки, занимающаяся изучением природы, высшая математика, квантовая физика, астрономия, биология, говорят о целесообразности, о разумности мироздания, о высшем водительстве. Точно так и экспериментальная психология, встречаясь с необъяснимыми явлениями с точки зрения видимого физического мира, приводит науку к порогу тонкого мира. Она постепенно начинает проникать и изучать тот невидимый мир, его законы, которые долгое время ею отрицались. ограниченность грубо-материалистической точки зрения на смысл жизни приводит к теории так называемого прогресса, к тому, что можно назвать философской точкой зрения. Рассмотрим, как философия пытается объяснить смысл жизни.
Философское, грубо-материалистическое мировоззрение приглашает нас в радостное светлое будущее всего человечества, в грядущий земной рай, в земное физическое блаженство будущих поколений, для которых мы, люди настоящего времени, должны послужить в некотором роде навозом. Лишь на удобренной нашими трудами и телами почве может расцвести тот прекрасный сад будущего человечества, к созиданию которого нас и приглашает философское невежество. Философия, призывающая нас, смертных, трудиться во имя не нашего светлого будущего, провозглашает весьма высокую идею, но в том виде, как она есть, она совершенно неприемлема. Она неприемлема потому, что вместо ясной и определенной полноты бытия в настоящем человека приглашает поверить в проблематическое для него будущее. Ему сулят какой-то мифический земной рай, в котором ему пребывать никогда не придется, и для которого он должен послужить лишь удобрением. Приглашение в столь невыгодную сделку нельзя принять всерьез.
Идея мифического рая будущего неприемлема еще и потому, что ответов на вопросы философии обывательского материализма не дает и загадок бытия не разрешает. Служение глупой идеи будущего райского счастья для человечества, временно живущего сейчас в физическом мире, смыслом жизни служить не может. Истинный смысл жизни может заключаться лишь в том, что само по себе вечно и никогда не погибает. Этого вечного и непогибающего в философии обывателей нет. Вследствие этого ее гипотеза также несостоятельна, как и теория, выдвигаемая земной западной наукой. Казалось бы, что ответ на вопрос о смысле жизни должна дать религия, то есть тот третий путь, по которому в своем развитии идет человечество. Но она тоже этого ответа не дает. Ответы на загадки бытия, которые дают различные религии, вкратце следующие.
Смысл жизни, якобы, в познании Бога, приближении к Нему. Любовь к Богу, как источнику жизни, и осуществление этой любви через служение человечеству. Земное существование человека, по мнению современных религий, есть только начало пути, ибо каждому рождающемуся Бог якобы создает новую невинную душу. Впереди лежит бесконечность жизни, то ли в раю, то ли в аду. Смерть побеждается вечностью. В том случае, если земное существование человека якобы только начало, и это начало должно послужить основанием для вечности, то такое начало во многих случаях нужно признать лишенным здравого смысла и вопиюще несправедливым. Ибо один рождается прекрасным, умным, обладающим талантами, а другие – с физическими уродствами или умственными недостатками. Возникает вполне правомерный и справедливый вопрос. Почему одна – вновь созданная Богом душа, уже в начале своего пути должна страдать, не совершив никаких преступлений, а вторая – пользоваться всеми благами земной жизни. Естественно, что этот вопрос возникает из незнания законов космической жизни. Ключ бессмертия якобы заключается в том, что надо слепо верить в те или иные догмы, неизвестно откуда взявшиеся, слепо верить в так называемые священные писания, неизвестно кем написанные. В одной только Библии ученые в XX веке нашли 65 тысяч ошибок. По мнению ученых, это связано с тем, что основы каждого религиозного учения искажались до неузнаваемости невежественными толкователями и лжеучителями, у которых личные заинтересованности и глупого фанатизма было порой больше, чем разума.
Особенностью языка священных писаний можно считать то, что истина свыше сообщается людям в символах. Это дает возможность всякому понимать скрытую символом истину в соответствии со своим собственным развитием. Необходимость символического языка вытекает из того, что учение дается не для одного, а для сотен поколений, и не на один век, а на тысячелетия, в течение которых в каждый данный момент существуют люди разного умственного и нравственного развития. Символический язык священных писаний раскрывает тайну, прикрытую символом, раскрывает постепенно, оставляя уму человека всю его свободу. Символический язык может дать всякой человеческой душе во всякое время и при всяком ее развитии. Таким образом, на протяжении веков люди, читая одно и то же изречение, находят в нем только ту грань истины, которая доступна их пониманию. Символический язык сохраняет свежесть и жизненность Писания в течение веков, но он же служит и причиной извращения и ложного толкования учения слепо верующим невежеством.
Когда человек своим ограниченным умом раньше времени пытается понять прикрытые символы истины, которые еще не вмещаются в его голове, то он неизбежно приходит к ошибкам и заблуждениям. Но заблуждения и ошибки неизбежны, они – признак роста. Через заблуждения человек должен пройти, и когда он пройдет их все, и все они закончатся для него разочарованием и страданием, и только тогда он найдет истинный путь. Зло начинается тогда, когда человек свою ошибку и свое заблуждение начинает распространять как истину, а истину объявляет ложью. Когда ясное и светлое учение старанием слепых толкователей превращается в кривое зеркало, в котором истина перестает быть истиной, искажаясь до неузнаваемости.
Такая замена истины произошла и в западных религиозных учениях. Из них была изъята жемчужина, то есть непрерывность жизни человека и законы, космические законы, по которым существует жизнь во Вселенной. К ним относятся законы кармы и перевоплощения. Согласно закону перевоплощения, жизнь земного человека представляет собой бесконечную нить, на которой как бусы нанизаны множество воплощений вечного духа. Каждый жизненный цикл включает в себя жизнь в физическом мире с последующим продолжением ее в надземном мире. После этого вечный человек вновь воплощается в физическом мире для дальнейшего совершенствования. Но вместо космических законов была выдумана бессмысленная теория вечных мук или вечного блаженства за дела одной короткой жизни. В глаза резко бросается несправедливость наказания вечными муками за грехи одной короткой земной жизни. Пытаясь смягчить эту нелепость, было придумано так называемое отпущение грехов. Это дает якобы возможность и согрешившим тоже, покаявшись, попасть в некий небесный церковный рай. Как видите, не согрешишь – не покаешься, а не покаешься – не будешь прощен, а не будешь прощен – не попадешь в рай. Абсурдность очевидна. Будь преступником и кайся, тогда и в рай попадешь.
Закон кармы, которым живет Восток, закон причин и следствий, гласит: причины, заложенные человеком в прошлой жизни на Земле, определяют его настоящую жизнь. Следовательно, творящий в прошлом воплощении добро будет пользоваться в настоящей жизни его плодами, а посеявший зло и смуту их и пожнет. В народе этот закон звучит коротко и убедительно: что посеешь, то и пожнешь. Справедливость этого закона в его неумолимости. С каждого спросится за содеянное зло, и каждому воздастся за добрые дела. Никто и никогда не уйдет от награды и от расплаты. Современная передовая наука все более убеждается в том, что именно восточный философский взгляд на мир, на человека, неизмеримо ближе к истине, чем западный, со всеми его философиями и религиями вместе взятыми.